гаворыць і паказвае свабода. Сёння ў праграме. Ці быў багатым Іосіф Сталін? Што паказвае спажыванне на паказ? Багатыя людзі, рухавік прагрэсу, карупцыянеры ці паразіты? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, аглядальніца ўкраінскай службы Радыё Свабода Мар'яна Драч і дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Ефім Фіштэйн.
Исполнился 21 год распаду СССР и коммунистической системы. Шмат что изменилось за эти годы. У Темлику появились, саправды, богатые и звыш богатые люди. Советская ровность так само была достатково уявной. Не будем перебольшивать то, что это громадство было такое уж гомогенное. Але вот, коли узгадать один из основных предметов борьбы, который звучал, коли распадался Советский Союз, это была борьба с привилеями номенклатуры. И вот сегодня она выглядит фактически не надто зрозумелой. Махчимость отримать сосиски у партразмеркавальнику, там службовая Волга, отпочинок у Циковским санатории у Крыме, так званые лечкомиссии. В сравнении с теперешними местами, которые занимают былые советские громадяне у списе самых богатых людей планеты, у списе Форбса, с их властными яхтами, самолетами, выспами, палацами у разных краинах Европы. Так само изменился, конечно, и характер володания этим богатцем, скажем, коли за советским часом, за коммунистичным часом, те, кто были на чале, распоряджаліся гэтым багатством, і по Сталіна можна было сказати, що йому належала вся країна, ён мог зробити все, що і де, як хотів, але своїм дітям у спадщину ён не покинув нічого. Это так само, як фактично нічого не покинули ті, хто були після його, як Хрущов, Брежнєв, Андропов, Черненко і большиня лідерів соціалістичного лагеру того часу. Характер майомості і багаття був якби іншим. Что можно сказать про характер вот этого богатства у наших теперешних, у постсоветских краинах? Вот давайте начнем с Беларуси на этот раз, Юра. Как бы вы охарактеризовали его?
Ставление людей, да, богатство, оно, я бы сказал, в принципе, кепское. Оно не, может, уже не агрессивно кепское, но, в принципе, кепское. Частково это тлумачится, как бы мовить, характером сбогачения. Люди лечат, что богатство, ну, грубо кажучи, просто накраденное. Частково оно, на самом деле, так и есть. И у таких часах такого крутого переходу, оно часом так и бывает. Хотя я не думаю, что оно все такое. Тут я бы сказал, еще, махчимо, на это накладаются и певные культурные, навод религийные коды. В наших культурах богатство от дьявола. Вот великое богатство, оно от дьявола. Але с іншого боку, я бы сказал, что за эти 20 годов изменилась вот природа кепского ставления. Бо на самом початку это было, ну вот, как протест супроти некого порушения правил. Все ровные, а вот ты не ровный. Але гэтыя гады при всех тяжкостях, все ж таки это были гады шаленого повставания громадства споживания на, у наших краинах. Люди купляют машины, люди будуют кватеры. И в этом сенсе зараз уже ставление до богатых, оно в значной ступени может как ставление до больше удачливых.
Ось, Юрий, все ж таки, коли описує ситуацію в Білорусі, вона наполову якби совєтська, ще по генезису і по сприйняттю до багаття. Україна, з пункту гляження Білорусі, наприклад, зовсім інша річ. Там просто на слиху цілий спіс іменів вельми багатих людей, які і в парламенті присутнічують, і в Ураді, і демонструють своє багаття. Наші глядачі в Білорусі так само для їх знайомі імени, такі як Ахметов, Пінчук, ну, ніякі в меншій ступені, як Порошенко, Коломовський, Фірташ, але в Україні вони на слуху, цих людей відують. Вони більш відомі, навіть, видать, вже, ніж діячі культури, там, філософи. Як насельництво широговые украинцы, небогатые, ставятся до этой земли?
Я думаю, что так же, как и в Беларуси, относятся. И вот последний скандал этой недели, это сын народного депутата из партии регионов Игорь Янковский. Он купил во Франции бочку вина на аукционе. И он ее не просто купил, а купил за 270 тысяч евро. И за это он получит личную встречу с бывшим президентом Франции Николя Саркози и с его женой Карлой Бруни, которая именно это вино продавала. И несмотря на то, что пресс-служба этого украинца заявила о том, что деньги пойдут украинским детям, в результате он собирается перепродать это вино уже еще дороже в Киеве. Но в это как-то мало поверили после новости о том, что именно этот человек, и это не олигарх первой величины, его имя тоже пока до этой недели было мало известно украинцам, купил в Нью-Йорке квартиру за 20 миллионов долларов. И как написал известный украинский политолог Каспрук по этому поводу, и вообще комментируя именно эту олигархичную Украину, он процитировал своего знакомого, который сказал, что он считает, что есть способ, как решить эту проблему. Нужно всех олигархов, президентов, бывших президентов, депутатов привести в Чернобыльскую зону, пустить ток, их оттуда не выпускать и заставить копать картошку. Но с другой стороны, есть такое отношение, что всех давайте изолируем олигархов. А с другой стороны, когда были выборы в Украине в октябре, самым массовым фактом нарушений было подкуп избирателей. Давали подарки разные.
Так вот и отказ на ваше предложение, я гроши связанные.
Люди не любят богатых, но с другой стороны, когда вот в определенном маленьком округе конкретно мне дают, моим детям дают какие-то подарки, деньги, решают какие-то вопросы, тогда люди идут и часто голосуют за этого человека. То есть вот такой вот парадокс.
Ефим, вы апошние, сколько уже, 20 годов, больше навод, да, живете в Центральной Европе. Вы не просто працевали на Радио Свобода, вы были несколько годов шеф-редактором самой популярной и уплывовой чешской газеты «Ледовые новины». Вы бачили эту ситуацию изнутри. Вот как до людей, которые стали богатыми в постсоциалистичных краинах, как ставится громадство? У чем тут, по-вашему, разница помеж постсоветскими и социалистичным лагерем?
Есть даже внутри этого постсоциалистического лагеря, как вы говорите, внутри региона центральноевропейского серьезная разница в подходе к богатству. Чем отличается как бы отношение к богатству в Восточной Европе, имеется в виду Россия, Украина, Белоруссия, тем, что там довольно охотно богатство выставлялось на всеобщее обозрение. Было оно, не было ли, так называемое купеческое отношение к деньгам, вот зажечь сигарету с рублевкой и прочее, было, имело место такое. И сейчас многие кичатся богатством, выставляют его как бы на всеобщее обозрение. Здесь разные отношения. Польша в этом смысле скорее ближе к России. Там всегда существовала довольно многочисленная прослойка аристократии польской местной. В Чехии дворянства не было, например. Я бы сказал, что Польша в этом смысле ближе к России и Украине, скажем, Белоруссии, естественно. В то время как Чехия ближе скорее к скандинавским странам.
Но здесь больше уравнение. Да,
их практически не видно. Их нельзя отличить. Самые богатые люди Чехии неотличимы по своим манерам, обычаям, по как они, скажем, в обществе появляются, в каком составе, в каком сопровождении. Их очень трудно
отличить. То есть они не выкликали специфичные реакции?
Нет. Я посмотрел ради интереса список Forbes. Я там обнаружил на 110-м месте самого богатого чеха. Ну, кстати, он Петр Кельнер. Сейчас делает богатство в основном в России. Следующий чех, Зденек Бакала, уже на 683 месте. А поляк, Ян Кульчик, на 442-м. Венгра я вообще не нашел в первой тысяче. Так что разница существенная. Естественно, это не то богатство, но оно, конечно, нам с вами хватило бы.
Но все-таки в Чехии и в краинах постсоциалистичных была вельми важная крыница теперешнего богатства – это реституция. Это вертание великих ковалков, майомости, неколи конфискованной, якая шмат яких людей раптом вернула в их стан. Але, видать, это воспринимается громадством як справедливое, заслуженное богатство, которое у значной части громадства не выкликает перечень. Існує думка, что все посткоммунистичные миллионеры от коррумпована політичної економічної системи, від зрощування влади і власності, влади і капіталу. У тих же самих списах самих багатих людей постсовєтських країнах більшу частку складають були ці теперішні чиновники і наближені до їх особи. Посткомуністичний капіталізм являє собою формулу Маркса «надворот». Поводле Маркса, улада при капіталізмі – це комітет по керуванні справами капіталістів, а у постсовєтських країнах здається, що капіталісти – це багатії, які призначаються уладою. Ось це справді? так можна описати ситуацію ось так просто і легко, Юри, скажем, на прикладі Білорусі?
Ну, видите, я все ж таки не згодний. Я думаю, що це в значній ступені перебільшування. Те, що таке зрошування є, те, що справді часом гэты капіталісти стали такими багатими за кошт сувязів у коридорах влади, це правда. Але ось зверніть увагу, коли ми вернемся 21 год тому, да, то здавалося, ну от хто буде самими багатими, хто буде розпоражатися? Комуністична номенклатура. Да. Яны сиділи на цих грошах, на золоті партії, яны просто уміли керувати. А поглядите зараз теперішні Форбси. Были науковые супрацовники, были комсомольцы, навод вельми простые люди. То есть сказать, что вот тая партийная номенклатура здолела утрымать это богатство, это не так. Потом за эти 20 годов, ну, мы бачили взлеты, але мы бачили и падение, это капитализм. И в этом сенсе я бы сказал, что, ну, и, скажем, и российские бизнесовцы, и украинские бизнесовцы, белорусские, там их можно перелечить, там Певтиев, Чиж, Топузидис, Машенский. Ну, это такие бароны-разбойники к шталту их, так сказать, американских коллег позолоченного с того же США. То есть вы говорите,
что их особистый драйв, особистые здольности, особистые ожидания играли не меньшую роль, чем сувязи.
И я бы сказал, это был жесткий, что называется, отбор. Той, кто как бы не умел гулять в эту гульню, ты эти разорились, эти кулю в лоб отрымали.
Ирина, по-вашему, как бы вы характеризовали характер богатства российских олигархов?
Если говорить о российских олигархах, то там практически исключено, чтобы кто-то, не приближенный к власти, даже наоборот удаленный от нее, мог сделать серьезное состояние. Они все так или иначе должны были делиться, во-первых, с верхами, а во-вторых, быть, так сказать, инсайдерами этого процесса.
Что... Это связано с характером улады у России? Это связано с тем, что это они первоважно сырьевые богатеи?
В первую очередь, конечно. А к сырью нет другого доступа, кроме доступа через кремлевское перераспределение, если хотите. Так что там в России практически нет богачей, которые основали бы свое богатство на использовании других, скажем, высоких технологий, а не сырья, руды, металлов. Это серьезное обстоятельство. Но это обстоятельство не действует, скажем, в других постсоциалистических странах. В Центральной Европе, если мы берем первую десятку, двадцатку богачей, среди них нет ни политиков, ни людей, очень приближенных к политике. Конечно, политик, разумеется, бывает обычно не бедный человек, он умеет себе помочь, он умеет какие-то деньги сделать, но он не становится олигархом, он не становится очень крупным олигархом. К таким, кстати, не принадлежат здесь, в Центральной Европе, и реституенты. Все-таки восстанавливалась собственность не такая уж грандиозная, даже если это были, скажем, фабрики, этого было недостаточно, чтобы попасть пятерку, десятку олигархов.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи удельничали Юрий Дракохруст, оглядальница украинской службы нашего радио Марьяна Драч и дарадца президента Радио Свобода Яфим Фіштейн.